новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте, программа «Поток», и мы с вами в течение часа будем обсуждать самые последние интересные новости. Присоединяйтесь, пожалуйста, координаты эфира, смски плюс 7925-888-8948, телеграмм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот», и смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Давайте посмотрим на движение в городе. Трехбальные пробки в Москве, внутренняя сторона МКАДа. Будьте внимательны, здесь два ДТП. Пробка начинается после МКАДа, Можайского шоссе на внутренней стороне МКАДа. И, соответственно, потом эта пробка плавно переходит в следующую пробку из-за ДТП на пересечении МКАДа с Рублево-Успенским шоссе. И вот здесь какое-то время, даже я думаю, что полчаса минимум можно простоять. На МКАДе в основном уже более-менее нормально, кроме этой пробки. Так, внутренние и внешние стороны, будьте внимательны. С 6 до 8 по циферблату. А также затруднение небольшое в районе Хорошовского шоссе, а Садовое едет нормально.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Начнем с того, что только что стало известно, что российско-украинские переговоры завершились. Подробностей пока никаких нету, только детали, например, что шли они на русском языке. Обсудим обязательно, что было. Далее обсудим, что карты МИР планируют выпускать на Кубе. Дилеры хотят запретить автоконцернам продавать машины онлайн без посредников. И глава Минпромторга Алиханов выступил за запрет вейпов в России. Будем говорить о том, почему их так сложно запретить до сих пор.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, переговоры. Переговоры России и Украины завершились. Источник ТАСС информирует, отвечая на вопрос, завершилась ли встреча. Источник сказал, что да, уточнил, что встреча продлилась больше часа. Шла она на русском языке. Участники все говорили на русском языке. И что здесь еще? Глава МИДа Турции Хакан Фидан заявил, что в рамках второго раунда переговоров России и Украины в Стамбуле предполагается рассмотреть перспективы организации встречи лидеров. Это уже заявление турецкой стороны. Официальных каких-то комментариев пока с российской стороны не было о ходе этих переговоров, но в целом, может быть, уже какую-то картина какая-то вырисовывается. Иван Скориков с нами, руководитель отдела Украины, Институт стран СНГ. Иван Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, первые мысли какие-то есть насчет того, что переговоры, вот они шли чуть больше часа, вот относительно того, сколько времени это все продлилось, можно какие-то выводы делать, нет?
Ну, конечно, выводы можно сделать. На самом деле, это действительно небольшое время для обсуждения такого комплекса, таких проблем и вопросов. Соответственно, скорее всего, меморандумы, представленные сторонами, ну, мы уже знаем текст меморандума со стороны Украины, абсолютный. Части своей неприемлемы для второй страны.
Для чего скорее в целом, всего, с вашей точки зрения?
Меморандум России для украинской стороны. А вот те вопросы, которые там были, ну, заведомо и очевидно решаемые, наверное, вот по ним мы сейчас и услышим объявленное соглашение.
Объявленное соглашение. Но, Иван Иванович, с вашей точки зрения, переговоры, это, получается, второй раз эти переговоры ведутся. Первые были некоторое время назад. И вот можно проследить, что какой-то трек прослеживается. Опять же, естественно, не стоит сбрасывать со счетов то, что происходило в минувшие выходные. И как бы получается фон для этих переговоров. Вот так.
Конечно. И тут надо учитывать, где сейчас находится Зеленский на Бухарестском, так называемом. И какие там дает заявления. Вчерашний террористический. И вот, ну, очевидно, пытается повысить свою переговорную позицию вот такими дерзкими актами террора. А Россия, в общем-то, ведет себя в рамках классической дипломатии и продолжает вот трек, который был задан не то, что в первом раунде переговоров, но еще и в 2022 году. Об этом говорит и состав делегации, да. Поднятые вопросы и, ну, в общем-то, комментарии президента по этому поводу.
Ну, вряд ли это все-таки стоит назвать каким-то стамбульским форматом. Такой термин использовался, но просто пока что есть место. Это Стамбул, но стоит ли действительно вот проводить какую-то единую линию 22-го года к текущему моменту, с учетом того, что неоднократно руководство говорило, что, в общем, делаем поправку на землю, что называется, на ситуацию на земле.
Ну, абсолютно верно, да. Президент подчеркивал, что мы делаем поправку на землю. На земле российские вооруженные силы, они продвигаются, атакуют, ВСУ теряет позиции. Ну вот, видите, вчера Зеленский попытался показать, в общем-то, своим спонсорам, что они еще что-то могут. Они еще что-то могут. Громко крикнули: «Трамп, не бросай Украину». Да, и в России показали, что это, в общем-то, государство продолжает оставаться террористическим. Вот, то есть это такие страшилки, угрозы, повышение переговорной позиции. Но действительно, в общем-то, продолжение этих переговоров, на мой взгляд, оно обернется, ну, некорректным согласованием позиций, ну, максимум только в это обмена пленных. Собственно, мы это видели по первому раунду переговоров. Скорее всего, вот об этом договорятся. Ну, нам предстоит узнать, в общем-то, меморандум России, скорее всего, его когда публикуют или озвучат сейчас, и вот, собственно, мы узнаем.
Иван Иванович,
вот
что это за прием интересный, который используют европейцы, проводя параллельно со Стамбулом какие-то свои саммиты? Первый раз, вот несколько недель назад, это был саммит в Албании, хотя, казалось бы, в Тиране, а второй – это вот этот вот саммит Бухарестской девятки.
Ну,
куда Зеленский поехал.
Здесь Зеленский показывает, что Европа с ним. Более того, и первый раз в Стамбуле, и сегодня в серии переговоров украинская делегация проводила консультации с представителями вот так называемой коалиции желания. Немцами, французами, британцами. Поляками, представителями Евросоюза. То есть она всячески показывает, что вот есть такая группа поддержки, показывает, кто, в общем-то, вообще правит бал, кто уполномочил Киев на заявление. То есть показывает некую вот европейскую солидарность. Это, очевидно, вот именно с этим связано.
Спасибо большое, Иван Иванович, вас благодарю. Иван Скориков был с нами, руководитель отдела Украины Института стран СНГ. По поводу Бухарестской девятки и саммита, который там проводился, они вот говорят, что страны Бухарестской девятки и Северной Европы стремятся увеличить расходы на оборону до 5%. Встреча представителей Бухарестской девятки, а также Дании, Исландии, Норвегии, Швеции и Финляндии с участием генсека НАТО Марка Рютте прошла в Вильнюсе. Заявление по итогам встречи подписали президент Литвы Гитанас Науседа, президент Польши Анджей Дуда и президент Румынии Никушор Дан. И интересно действительно, что вот эти вот саммиты решено проводить почему-то в параллель с стамбульскими встречами. Видимо, с украинской стороны преследуется какая-то определенная пиар-цель, чтобы вдруг кто-то будет больше писать о том, что было в Литве, было в Вильнюсе, чем то, о чем было в Стамбуле. Ну, хотя, естественно, если отбрасывать весь информационный шум, то, что сейчас происходит в Стамбуле, это главные процессы, главные события, особенно в контексте того, что в целом происходит. Спрашивают наши слушатели, зачем надо было до последнего не публиковать текст меморандума. Говорят слушатели, есть разный стиль ведения информационного вот этого сопровождения. Украинская сторона целиком и полностью все посвящает самопиару, и все посвящает тому, чтобы был постоянный информационный шум, чтобы о них постоянно говорили. И, соответственно, с российской стороны есть задача другая. Российская сторона выкладывает документы какие-то или обозначает какую-то позицию или говорит о каких-то встречах, когда уже, соответственно, вот оно приходит время. Потому что если что-то подобное делать в контексте того, что... А если украинцы выложат, мы тоже должны... Ну, а зачем это, скажите, пожалуйста? Если противоположная сторона работает только на пиар, исключительно на пиар, это прям главное. Но мы же понимаем, что российская сторона преследует непосредственно цели того, чтобы как бы, эти слова запоминались, документы тоже запоминались, и решения, самое главное, запоминались, а не тонули в этой пучине информационной и в этих новостях. Потому что вспомните, о чем говорила противоположная сторона дня три назад. Никто уже не вспомнит, это все информационный шум. Вот, поэтому мне кажется, такие вопросы с вашей стороны странными.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Вот источник ТАСС говорит, что третий раунд переговоров России и Украины будет в течение какого-то времени. Так, что здесь еще есть? Делегации улетят в столицы. Сказал собеседник агентства в свои, в смысле столицы, сегодня продолжения каких-то переговоров не будет, может быть, через какое-то время. Это речь идет уже о третьем раунде. Спрашивают, были ли какие-то заявления. Пока никаких заявлений не было. Я думаю, что в течение ближайшего времени, наверное, может быть, будут какие-то заявления. Как только они на лентах будут появляться, мы обязательно будем вас об этом информировать. Теперь про карту МИР. Карта МИР планирует выпускать на Кубе. Власти республики прорабатывают вопрос о налаживании выпуска карт российской платежной системы в местных банках. Об этом в интервью парламентской газете рассказал посол Кубы в России Хулио Антонио Гармендия Пенья. Ответственные ведомства серьезно работают над продвижением данной инициативы, отметил дипломат. Сейчас на Кубе можно пользоваться картой МИР без каких-либо затруднений. Система успешно запущена в основных туристических и торговых центрах республики. Николай Кульбака сейчас должен быть с нами на связи. И интересно все-таки перспектива развитие за границей национальной системы платежных карт и, в частности, вот карты МИР. Потому что на Кубе, если конкретно брать это государство, там вообще сложности с оплатой, потому что там есть вот свои, значит, две параллельные валюты, которые ходят, одни деньги для как бы внешнего обмена, вторые деньги для внутреннего. Туристы приезжают, надо, соответственно, покупать вот эти вот деньги там. С карточками проблема, но есть, естественно, никакого там свифта или еще чего-то нету, но есть вот национальная система платежных карт, и, соответственно, есть карты МИР, которые планируют выпускать на Кубе, но вопрос, конечно, здесь, с чьей стороны сюда заходить, то есть это будет инициатива России продвигать карты, или же это вопрос кубинский. 7373-948, это телефон прямого эфира, 7373-948, по коду 8495. С вашей точки зрения, все-таки мы сейчас находимся в процессе, когда у нас, безусловно, есть монополия у Визы, Мастеркарда, у Свифта, естественно, вот у всей вот этой финансовой инфраструктуры, но мы от нее оказались отрезаны, и у нас была национальная система платежных карт, и она начала еще больше развиваться в момент, когда нас отрезали от вот этих вот внешних коммуникаций, что называется, финансовых, транзакционных. И есть вариант того, что эта система будет развиваться, в том числе исходя из того, что есть другие страны, которые ограничены, имеют ограниченный доступ или вообще не имеют доступа к каким-то системам платежным. Как вы оцениваете эти перспективы? 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948, по коду 8495. По поводу НСПК давайте поговорим. Так, кто-то пишет, если бы в рамках БРИКСа все это было урегулировано, можно было бы создать какую-то параллельную систему для того, чтобы... тут сообщение теряется. Ну, понятно для чего. Чтобы создавать какую-то параллельную структуру, от которой за, как это называется, за поведение, которое кому-то может не нравиться, могут отключить. 7373-948. Есть, значит, по поводу Кубы еще новости, как раз посол говорит, что прорабатывают эти механизмы, но каким образом это все будет решено, вопрос. Николай Ильярович, здравствуйте. Алло. Алло, здрасте. Да. Скажите, пожалуйста, каковы перспективы НСПК в регионах мира, вот если даже брать Кубу как образец? Посол говорит, что, в принципе, тема прорабатывается. Это, скажем так, потребность кубинцев, и они обращаются к нам, или это наша идея продвигать наш продукт за границей, особенно в странах, которым требуется вот такая помощь?
Алло.
Не получается. Давайте попробуем все-таки каким-то образом позвонить нашему гостю, чтобы связь была. Не все ли нам равно, говорит наш слушатель. Нет, не все равно. Не все равно, потому что вы же понимаете, что та система платежная, которая, та система, которая обеспечивает транзакции международные, которой мы тоже пользовались, всем было удобно, пока кто-то не стал пользоваться доминирующим положением на рынке и злоупотреблять этим доминирующим положением и говорить, что... А это часть санкций. Вы будете как-то неправильно себя вести, значит, мы вам отрубаем доступ к этой системе. И действуйте, как хотите. Потому что, ну, объективно, благодаря тому, что есть национальная система платежных карт, удар от того, что у нас перестали работать визы и мастер-карты, у нас перестал работать SWIFT, он был смягчен, потому что была система НСПК. И следующий этап, когда она... простите, апробирована, закреплена внутри Российской Федерации. Следующий этап – это предлагать свой продукт за границей. 7373-948, телефон прямого эфира. Владимиру Николаевичу Григорьеву сейчас мы будем звонить, кандидату экономических наук, эксперту в сфере финансов и банковского дела, чтобы, соответственно, он нам эту информацию прокомментировал. Ездили в Турцию, платили через СБП, очень удобно, говорит Григорий. Вот, это работает. Видите, простому обывателю все это зачем? Простому обывателю, как мне кажется, который интересуется тем, как Российская Федерация, во-первых, защищает себя, во-вторых, продвигает свои продукты и предлагает некую альтернативу, чтобы страны не чувствовали себя под шантажом тех, у кого система какая-то есть, и говорит, а мы в любой неудобный момент можем все это вырубить. Вот поэтому это обывателю может быть интересно. Владимир Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, взаимно, каковы перспективы НСПК вот в регионах мира, если брать Кубу за образец, например?
Вы понимаете, вопрос сложный, вот почему. Дело в том, что то, конечно, с точки зрения технической, безусловно, НСПК отвечает самым строгим стандартам. Ну, я думаю, в общем-то, все наши соотечественники, которые пользуются, потому что она обслуживает не только карты МИР, но и карты Visa и MasterCard по внутренним транзакциям. И давно я имею транзакциям, собственно, в России. Но, понимаете, в чем проблема? Проблема заключается в следующем. Дело в том, что возможности ее использования за рубежом ограничены каким образом? Понимаете, Куба, конечно, это здорово, но карточная система, она получает как бы международное измерение только в одном случае, когда она начинает принимать в большом количестве стран, когда она становится удобной для людей из разных стран. Когда-то и Visa, и MasterCard, они тоже были локальными картами, так же, как, скажем, японская JCB. Я думаю, там многие помнят эту аббревиатуру на терминалах. Вот. И распространяться по всему миру, они стали в результате вот активной деятельности самих платежных систем и банков, которые в них входят, что мы принимаем их везде. Сейчас против банков тех стран, которые пытаются использовать мир, включаются санкции, вторичные санкции, что, конечно, чревато для них большими неприятностями, так как доллар до сих пор основная валюта международной платежной системы и много-много других вещей, которые будут заключены в банки, которые внедрили. Поэтому вот это вот основной тормоз на пути. То, что как бы любое расширение – это хорошо, Куба в силу, ну, вообще своих как бы отношений с США, понятно, что там какие-то новые санкции они ничего не добавят, потому что уже есть.
Так.
Вот. Но это, знаете, это, в общем-то, такой локальный шаг. Ну, в любом случае, хорошо, что он есть. Вот. Но, конечно, это маловато для того, чтобы все-таки мир стал международной картой по-настоящему. Еще раз, технически это возможно. Вопрос заключается именно в санкционном механизме. То есть банки, которые, вы, может быть, помните, да, вот 3 года назад и в Турции какое-то время, может быть, расплатиться в ряде других стран, включая на территории бывшей СССР,
а потом под давлением США и Евросоюза все это...
Но мы же понимаем, что есть определенная политическая инерция, когда, хорошо, та страна нас отрубила от своей вот этой вот системы, от своей инфраструктуры, думая, что ничего не сработает и все колом встанет. Этого не произошло, потому что НСПК развивалась, и очевидно, что внутри России НСПК себя зарекомендовала как надежную систему, ее отключить невозможно внешним, каким-то внешним силам. И вопрос дальше продвижения, потому что, помните, мы с вами тоже много раз говорили, да, против нас ввели санкции, у нас заморозили резервы, нас отрубили от визы и мастер-карда, потому что мы себя каким-то образом там неправильно вели с их точки зрения. А есть множество других стран, у которых тоже там есть споры с там, контрагентами, там, американцами, европейцами. В конце концов, есть страны, которые всячески там уже десятки лет пытаются изолировать. Они не могут стать основной как бы клиентской базой, потому что, ну, это же все равно, как бы, наша платежная система приносит же им удобство, правильно?
Да, безусловно, могут. Вот те страны, на которые действует большое количество санкций, конечно, это и Куба, которую вы упомянули, это Венесуэла, Иран, КНДР. Да, безусловно, безусловно, могут. Вот я просто, наверное, имел в виду то, что те страны, которые, в общем-то, занимают позицию нейтральную или дружную по отношению к нам, большинство из них, они не смогут ее воспользоваться просто по причине вторичной санкции. Но те, кому, собственно говоря, вот эти вот вторичные санкции, собственно говоря, уже все равно, как и нам, вот, они, конечно, могут. И то, что мир сейчас продвигает в эти страны, это, в общем-то, правильно. Потому что это обретение необходимого опыта. То есть одно дело, когда у вас система, в принципе, развитая и работающая, и имеющая потенциал стать международной. Но другое дело, знаете, как вот любая система, она же должна приобрести в любой сфере такой пользовательский опыт, который, в общем-то, коллектируется, зависит от того, как она работает на Кубе, там, в Иране и так далее. С этой точки зрения, конечно, это однозначно положительная вещь, потому что, да, этот опыт маленький пока, может быть, микроскопический, но это в любом случае шаг в правильном направлении. Вот это однозначно.
Выпускают все-таки вот карты и вообще система НСПК в данном случае толчок к развитию имеет благодаря тому, что российские туристы поехали и вообще граждане России поехали еще и в другие страны, о которых раньше не задумывались, или же все-таки это может быть запросом от самих этих государств, как вы думаете?
Ну, я думаю, что первая причина является все-таки основной. Вот упомянутая мной GCP, японская система, она получила такое большое развитие, потому что японцы очень много путешествуют по миру. Вот они поехали по миру и, соответственно, в мире стали принимать их карты, потому что японцы платили своими картами. Вот, поэтому, в принципе, вот то же самое сейчас мы видим и в отношении НСПК и МИР. Вот. Но с другой стороны, то, что для жителей стран местных, я думаю, это тоже для местных жителей, но других стран, я думаю, это тоже хорошая вещь, потому что я думаю, что, ну, понятно, что виза MasterCard недоступна по понятным причинам. Вот, а вот то, что касается локальных систем, ну, у кого-то они есть, ну, понимаете, это, в общем-то, очень такая дорогостоящая задача создать платежную систему, и она мало кому на самом деле доступна. Я думаю, что для них это тоже будет означать повышение сервиса. Если там Куба будет для безналичных расчетов внутри страны использовать российскую систему, я думаю, с точки зрения сервиса, конечно, это будет для них плюс.
Наши слушатели интересуются, хорошо, есть инерция восприятия, есть крупные игроки, которым еще никто не может противопоставить что-то, но в целом, если мы движемся к регионализации международной торговли, можно ли рассматривать, что национальные платежные вот такие системы типа мира будут еще и в других странах появляться просто с целью обезопасить свои потоки денежные?
Вы знаете, однозначно это так. Mm-hmm. Более того, я уже упомянул, что именно по такому пути в свое время развивались и Visa, и MasterCard. Visa изначально была американская система, работающая только в Америке.
Да.
Только после объединения, да, с системой Barclaycard, английского Barclaycard, она стала международной. То же самое касается MasterCard. Он принимался только в Соединенных Штатах Америки. И вот я думаю, наши вот слушатели постарше помнят, что БДК-7 Европей Интернешнл, европейская, которая, объединившись с MasterCard, сделала эту карту международной.
Спасибо.
Поэтому я думаю, что этот тренд будет сохраняться.
Спасибо большое, Владимир Николаевич. Я вас благодарю. Владимир Григорьев был с нами, кандидат экономических наук, эксперт в сфере финансов, банковского дела, профессор Руден. Сейчас будут новости и продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
16:35, столица, радиостанция «Говорит Москва». Николай тут пишет, вот по поводу карты МИР и перспектив того, что карта МИР может на Кубе заработать. Посол Кубинский об этом говорил. Правильно, нужно внедрить карты МИР, например, в Северной Корее, в Иране, в дружественных странах африканской демократии. Говорит, совершенно верно, Николай, я с вами полностью согласна, потому что торговля должна быть свободной. У людей должен быть равный доступ к воде, к еде, к электричеству, к деньгам и к возможности торговать с другими странами. Легальной продукцией, безусловно. Есть нефть, газ, торговать нефтью и газом. Есть золото, там, металлы, торговать металлом и золотом. Есть пшеница, там, еще что-то, торговать этим. Я с вами полностью согласна. Так да. Поэтому Российская Федерация, в общем, и разрабатывает такие системы, чтобы тоже предлагать ее к внедрению. Дилеры тем временем хотят запретить автоконцернам продавать машины онлайн без посредников. Ассоциация «Российские автодилеры» предложила ФАС установить запрет на прямые онлайн-продажи автомобилей производителями и дистрибуторами. Это ограничение предлагается внести в готовящийся национальный план по развитию конкуренции на 26-30 годы. Об этом говорится в письме за подписью президента вот этой ассоциации российских автодилеров на имя руководителя ФАС. Ассоциация мотивирует это необходимостью защиты потребителей и поддержания конкуренции в авторитейле. А дилеры еще пытаются подстраховаться, поскольку многие автомобильные бренды еще до пандемии презентовали планы по онлайн-продажам в России. Максим Кадаков с нами, главный редактор журнала «За рулем». Максим Александрович, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте, рад слушать.
Взаимно. Скажите, пожалуйста, а что это за история, что дилеры хотят запретить автоконцерн? То есть дилеры просто деньги потеряют, как посредники?
Ну, жизнь сейчас у всех тяжелая, поэтому дилерское сообщество, как такая структура, которая себя защищает, да, смотрит вперед и понимает, что жить им станет гораздо тяжелее. К этому можно относиться по-разному. Можно с пониманием, можно с неким злорадством, как делают многие автомобилисты. А вот когда вам было слишком хорошо и слишком жирно, вы жировали и драли с нас деньги, а теперь вам стало плохо, сдохните, и чтобы вас больше не было, мы будем покупать машины онлайн. Угу. Вот, я не придерживаюсь ни одной, ни другой крайности, потому что истина где-то посередине.
Но другое дело, что, Максим Александрович, здесь такой момент. К дилерам давным-давно были вопросы, особенно когда рынок сузился, автомобилей стало меньше, они стали сильно дороже. И в итоге у людей, которые хотят купить новую машину, альтернативы никакой не осталось. И дилеры, видимо, в какую-то степень начали этим пользоваться, навязывая там коврики за какие-то десятки тысяч рублей. Ну, вы понимаете, комплектации определенные, плюс еще хотим-продадим, хотим-не-продадим. Это, безусловно, не все, но тенденция какая-то прослеживалась. А тут есть, появляется какая-то альтернатива. И в итоге мы видим наличие конфликта интересов, как условно у торговых центров, где были магазины с одеждой, и маркетплейсами, где одежда оказалась дешевле просто потому, что нет вот этих вот еще накруток за аренду офисов. Ну, вы понимаете. Вот здесь, в принципе, то же самое случилось, нет?
Ну, в общем, вы правы. В нон-фуд ритейле, да, это именно это и происходит, но только вы одного принципиального момента не учитываете.
Пожалуйста.
Автомобиль – это, во-первых, сложный товар.
Так.
А во-вторых, Б, это товар строгой отчетности.
Ага.
Да, это не платье купить. Вот вы платьишко себе купите на где-нибудь на маркетплейсе.
Так.
Если что-то не так, вы кому пойдете его отдавать, сдавать?
Ну, на ПВЗ, очевидно, на пункт, да.
На ПВЗ, да-да, потому что к платью, кроме вашего чека, никаких других документов нет. А товар строгой отчетности, этот самый технически сложный, просто так не сдадите. Я это к чему говорю? Вот вы купили машину онлайн, вот вы лично, вы потом обслуживаете, куда поедете ее? А если что-то сломается, а гарантийный ремонт, куда поедете?
Ну, то есть маркетплейсы этим не озаботились, вы считаете, да? Как раз предлагая или рассматривая.
А как вы себе представляете, в маркетплейсе к вашему платью пришьют оторванную пуговицу? Нет.
Ну, оторванную пуговицу я могу сама пришить.
Нет, я понимаю, задаю, чем вы говорите. Извините, узкий вопрос, но я сейчас выйду на широкое объяснение.
Давайте.
Дилеры работают и зарабатывают, и выживают сейчас, и вообще и жили всегда, благодаря так называемой кумулятивной марже.
Так.
Что это такое? Это когда дилер продал машину вам или мне, чуть-чуть заработал, то есть продал допы какие-то, заработал, продал финансовые услуги, кредит, страховку, заработал, вы приехали к нему на сервис, он заработал. Содержать дилерский центр с персоналом, техникой,
дорого, конечно,
со всей... Можно только в том случае, сейчас финансовая модель такая, когда у тебя вот по чуть-чуть вот эта кумулятивная маржа образуется. А продажи допов дилерам навязывают не сами дилеры, а автопроизводители, которые говорят, вот если ты допов в этом месяце продашь на миллион, мы тебе выпишем премию, допустим, 100 тысяч рублей.
А если не продашь, дилеру...
А не продашь, не выпишем, а дилер, ему тоже, у него люди, у него зарплаты и так далее, да? Ему надо все это сделать, и он продает. Раньше продавал, навязывая, сейчас люди многие сами, человек приходит и говорит, а мне, знаете, мне надо сделать антикор. Дилер говорит, хорошо, мы сделаем, вот столько-то. А потом человек говорит, ой, вы знаете, а можно вот тут у меня «Лада» самая дешевая, а тут магнитолу нет, вы можете меня сразу установить? Вот, поэтому, если предположить, что дилеры завтра сдохнут, кто вам машину доставит, подготовит, с кем вы будете ДКП заключать, с автозаводом?
Ну хорошо, вы автозаводы не могут теоретически... Ну смотрите, при хлебзаводах тоже есть магазины, раз уж на то пошло.
Отлично.
Не получается, что
вы,
просто
я
меняется?
Рот откры... да, да, я рот да. открыл, да. У вас в городе один хлебозавод, да. в вашем городе, на там 50 тысяч человек. Если вы живете рядом с хлебозаводом, все классно. Если вы живете на другом конце города, вы за хлебушком на хлебозавод поедете.
Ну тогда чего опасаются российские автодилеры, если то, как вы описываете эту систему, она в принципе не жизнеспособна, и дилеры должны, ну как бы все равно оставаться?
Я говорю о том, что это все очень ну, такая непростая вещь.
Понятно.
Потому что если, если дилеры сдохнут, будут плохо всем, в том числе нам, автомобилистам. Потому что когда мне говорят многие, даже коллеги, ну можно обслужить автомобиль в любом авторизованном сервисе. В любом. Ну да, ну а что такое авторизованный сервис? Ведь когда вам машину продает не дилер, а напрямую завод, вы к кому с гарантийными претензиями пойдете? Wildberries, Вазон? Нет. Они скажут, мы витрина, чего вы к нам идете? Мы касса, мы билет продали. Спектакль плохой, обращайтесь в театр. Машина плохая, обращайтесь на завод.
А как решить тогда этот конфликт интересов,
Максим Александрович? Вы
послушайте, пожалуйста.
Так завод, чтобы... авторизовать какой-то сервис, он будет предъявлять точно такие же требования к этому волшебному сервису ИП Иванов Иван Иванович, как с нынешним дилером. То есть возникнут точно такие же предприятия, только другие. Я вам простой пример для понимания дам. У АвтоВАЗа среди 320 дилеров есть около десятка дилеров, которые принадлежат непосредственно АвтоВАЗу, самому предприятию, самому заводу. Разницы никакой. Цены такие же, торговый сейчас такой же, и все остальное, и вся политика такая же. Чем, в чем тогда отличие-то? Ни в чем. Потому что это складывается из рынка. Я не защищаю дилеров, я не имею там ни доли, у меня нет своего дилерства, я просто объясняю.
Нет, вы описываете ситуацию на рынке, я понимаю. А тогда, ну, если дилеры обращаются, как бы и хотят запретить, например, вот такую систему, то, очевидно, есть, наверное, конфликт интересов.
Если они не хотят терять это, они не хотят терять этот заработок, их тоже можно понять. То, что у них рыльце в пушку, это тоже понятно. Но покупатель что хочет? Он хочет, я хочу купить машину онлайн, чтобы мне ее доставили, чтобы я за это не платил. А если она сломается, я пойду предъявлять претензии к дилеру. Нет, дружок, если она у тебя сломается, ты возьмешь условную «Ладу» и поедешь с ней тогда в Тольятти. Будешь там стоять в очереди, а там приедут еще тысячи человек. Поэтому это все не так про. Это не значит, что ничего нельзя сделать. Я думаю, что онлайн-продажи будут развиваться, безусловно. Да. Но пока не забываем, что кто нам машину привозит, в итоге доставляет?
Дилер.
Все-таки.
Очевидно.
Дилер. ДКП вы с кем подписываете?
Ну, с дилером, с дилером.
С дилером. Поэтому пока они в эту историю включены. Да, и их опасения, то, что их из этого выключат, оставит им только сервис, понятно, потому что только на сервисе они не проживут. Вот и все.
Спасибо большое, Максим Александрович. Благодарю вас. Максим Кадаков был с нами, главный редактор журнала «За рулем». 7373-948, телефон прямого эфира. Так, marketplace – это не продавец, это площадка, где продают свои товары те же продавцы, среди которых могут быть те же дилеры, говорит Павел. А насколько отличается цена у дилера и у завода, говорит Семсадович? Тоже хороший вопрос. И вопрос еще тут прозвучал, а как за границей решают эти вопросы? Как за границей? Ну, по-разному. Кто-то говорит, что на маркетплейсах за границей тоже уже давно машины продают, например, в Соединенных Штатах. Но это же тоже не просто вы пришли, купили, а потом непонятно, куда сдать происходит. То есть теоретически систему можно наладить. Теоретически. 7373-948. Телефон прямого эфира. Товарищи, я вижу ваши эмоции автомобилистов. Здесь, пожалуйста, по теме, по делу. Слушаю вас. Здравствуйте. Алло, пожалуйста.
Здравствуйте, Евгений.
Да, Костя, да.
Да, ну вот смотрите, я на самом деле больше всех поддерживаю отмену этих дилеров.
Почему?
Я машину купил, я у дилера не был ни разу. Вот, я обслуживаю сам, прям с самой покупки.
А то, что вам гарантию сняли, да?
Ну, вот. Если вы там да, не обслуживаете. Да, мне плевать на эту гарантию, честно. Там? И вот Максим, товарищ Максим, он мне сказал одну интересную вещь, он как-то в эфире как-то об этом обмолвился. 65% людей, которые покупают «Ладу», первый и последний раз были у дилера, когда покупали эту машину. Никто, ну, именно по нашим машинам. И я готов покупать ее на маркетплейсе, если она будет на 30% дешевле. Она будет, потому что я знаю, сколько дилер наворачивает. С меня содрали за коврики 20 тысяч.
20 тысяч рублей. Ого, вот это да. 20 тысяч рублей коврики. Ну, они из какого-то... Может быть, вручную собранные. Все что угодно. Может быть. Но, так, рынок поменялся... А желание заработать не поменялось. Нет, ну, рынок, понятно, что он меняется. Вспомните панику у дилеров, когда отсюда стали уходить европейские бренды. Но, в принципе, как оказалось, система всегда гораздо сложнее, чем кому-то представляется, и на место ушедших пришли другие, пришли китайцы, например. И это стал дилерский центр, который продает там те же самые китайские автомобили. Вот, но не получается у нас сейчас уже времени остается, чтобы голосование какое-то провести. Условно, вы при каких обстоятельствах готовы покупать машину на... Но с другой стороны, смотрите, на маркетплейсах решают скоро, как говорят, да, есть какие-то планы. Предлагали дома целые покупать на маркетплейсе. Там сейчас уже стройматериалы продают на маркетплейсах. И даже под это дело какие-то там ангары большие строятся, что можно, там пункт самовывоза будет из какого-то ангара, где там вы доски купите, гвозди купите, там все что угодно. Угодно. Вот с машинами, видимо, примерно то же самое. Хотя вопросы действительно есть. Когда вы говорите, здесь тоже важное уточнение, когда вы говорите, что вы сами лучше поедете, вы понимаете, как это устроено, вы понимаете, что вам не нужна, например, эта гарантия, и вы справитесь. Кто-то тут писал, я лучше в Тольятти поеду, если она будет стоить дешевле. Но есть же многие люди, которые вот, они покупают машину у дилера специально, и у них голова не болит. Да, они будут дорого платить. Да, это будет там очень жесткая система отслеживания того, прошли вы то или не прошли вы то, и там от этого гарантия ваша будет зависеть. Но люди покупают машину, чтобы потом не заморачиваться. И таких людей тоже очень много. Хотя кто-то и переходит в другую систему. Особенно, например, как БУ машину покупает, какая разница, машине 10 лет, но у дилера ее обслуживаете или в гараже. Тут уже не имеет значения, уже вопрос цены и качества, примерно так. Но пока просто есть запрос в Федеральную антимонопольную службу от Ассоциации российских автодилеров. А как из этого конфликта интересов выйдут, я думаю, что через какое-то время станет понятным.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Главе Минторга Антон Алиханов заявил, что возрастные ограничения на покупку вейпов не всегда работают эффективно. Он выступил вообще за запрет вейпов в России. Тотальный запрет электронных сигарет. Насколько эта продукция качественная и какие у нее долгосрочные последствия для здоровья, сказать не могу. Я не врач, но, судя по всему, не очень хороший, говорит Алиханов. Глава Минторга пояснил, что этот вопрос напрямую касается его как многодетного отца. Он добавил, что видел, как рекламируют вейпы и на кого эта продукция нацелена. В феврале Владимир Путин подписал закон, ужесточающий ответственность за продажу детям табачной никотинсодержащей продукции, в том числе электронных сигарет. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что все фракции поддержали полный запрет вейпов. Кирилл Данишевский с нами, главный редактор журнала «Медицина». Он доктор. Кирилл Дмитриевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а почему вот с вейпами такая странная история? Их сложно запретить. Кажется, что сигареты, ограничение продаж сигарет проходило легче, чем с вейпами. Почему так?
Ну, вот смотрите, вообще интересная ситуация. Что по Конституции, что по Уголовному кодексу, что по закону о защите прав потребителей, что закон о защите здоровья граждан, продажа продукции, которая может причинять вред при применении по прямому назначению, запрещена. Если это не дозозависимый эффект, если не существует безопасных доз, такая продукция подлежит полному запрету. Тем не менее, маскируясь под сигареты, вылезают, которые просто уже 300 лет на рынке, которые государство на самом деле стоит в тупике. Это незаконная продукция, так как даже выкуривание одной сигареты в день наносит вред здоровью. Соответственно, нужно убрать этот продукт с рынка, но у нас 30 миллионов граждан зависимы от этого продукта, и зависимость – это одно из заболеваний, одно из проблем со здоровьем, которое она вызывает. Вот, маскируясь под эту продукцию, говорят, ну, сигареты же разрешены, а давайте разрешим электронные еще сигареты. Выходят какие-то новые продукты, которые тоже убивают при применении по прямому назначению, и это не вопрос дозы, как в случае с жирной пищей или сахаром. Это, которые в малых дозах полезны, вот. Это абсолютное зло, это абсолютный яд. И, ну, какое-то общество сошло с ума, что допускает это, что вот эти продукты вылезают на рынок новые. Понимаете, табак выпустили из, джина выпустили из кувшина 300 лет назад примерно в России, при Петре, вот, и его обратно затолкать очень сложно, он разросся за это время и откормился. А вот зачем новых выпускать мы в джинны?
Кирилл Дмитриевич, а вы как доктор, вот на что обращаете внимание, когда речь идет о вейпах? Вот если сравнивать даже с обычными сигаретами, не в смысле, что вреднее, а что полезнее, ни в коем случае, а в целом, вот чем еще вейпы отличаются, и самое главное, почему такое число людей оказалось, ну, буквально подсажено на них?
Модные электронные штучки нравятся детям, красивые коробочки, полное отсутствие регулирования. Сейчас это, конечно, это большая проблема, именно подростковое вот это использование всех этих парилок. Совершенно непонятно, что там содержится. Возникло даже целый ряд новых болезней, которые раньше не встречались, типа вот это попкорнообразное изменение легких, которое именно только от вейпов бывает. Не было ни от сигарет, ни даже вот систем нагревания табака, которые тоже весьма токсичны. А именно вот от вейпов появилась интересная новая болезнь.
Кирилл Дмитриевич, через какое время с вашей... И вообще с чем, в принципе, связано, что нет каких-то больших системных исследований по поводу воздействия вейпов, в отличие от того, что было с сигаретами? И нет какого-то коллективного заявления, но в целом на международном уровне врачебного сообщества. Как вы это объясните?
Ну, в ряде стран, на самом деле, существуют запреты на вейпы. Это у нас достаточно либеральное пока еще почему-то законодательство в их отношении. Исследования вреда табачной продукции ведутся с начала 20 века. Уже в 30-е годы были убедительные доказательства того, что курение вызывает рак и сердечно-сосудистые заболевания. Но меры широко стали приниматься в 50-х, 60-х годах в Европе, а в России, как мы знаем, в нулевых 21 века. Да? То есть есть очень сильный отсроченный эффект, потому что индустрия мощная, очень высокомаржинальная, очень богатая. И такая индустрия может за себя постоять, как вы понимаете, да? И простым врачам очень трудно что-то ей противопоставлять. Вейп появление новое, и значительная часть употребляющих вейпы людей – это подростки, которые скрывают этот факт. Ну, да как тут изучать вред? Да? Приходит подросток с кашлем, с тяжелым поражением легких, спрашиваешь, что-то было, какие могут быть причины? Куришь – не курю.
Спасибо большое, Кирилл Дмитриевич. Вас благодарю. Кирилл Данишевский был с нами, главный редактор журнала «Медицина». Он врач, 7373-948, телефон прямого эфира. Так, вейп создает ощущение безопасного парения, от него нет запаха, кашля, но зависимость намного хуже. И соскочитель ключевое создает ощущение, Костя, это ключевое. И здесь вопрос маркетинга. Так, недавно еду в метро, был уже очень поздний вечер, народу нет, Марина пишет. Парень напротив, зажав в кулаке электронную сигарету, решил затянуться. Я ему сделала замечание, он прекратил. Так, а не вреднее пальмового масла, на котором большой бизнес? А что у вас не так с пальмовым маслом? Скажите, пожалуйста. Оно, если качественное, оно все хорошо в меру. Вы, простите, сливочного тоже пачку съедите, вам будет плохо. Вот, поэтому все хорошо в меру. А, еще рядом с домом два колледжа. Напротив них через неделю откроется магазин вейпов, а ведь была аптека на том месте. О, как интересно, видите. А, тоже вопрос регулирования на местном уровне, потому что у нас есть законы, регулирующие, например, расстояние, на котором могут находиться точки по продаже алкоголя от учебных заведений. Там есть какая-то градация. А вот по поводу вейпов тоже, кстати, интересно, потому что там же обычно что? Водичка продается, там жвачка продается, мороженое продается там. Вот. И вейпы еще. Вопрос еще, как эти магазины по Акведу, например, проходят. Тоже. 7373948. Давайте так, с вейпами. Это проблема для вас? То есть вы вот прям тотально выступаете за запрет вейпов, и что-то с этим нужно делать. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло, добрый вечер.
Здрасте.
Николай, здрасте. Вот мы все про сигареты, понимаете?
Мы, потому что тема у нас такая, вейпы и сигареты.
Нет,
да.
Ну, тогда давайте поговорим. Что, ну, ладно, что? Курят там народу мало, а вот пища какая у нас?
Да не, мы не про пищу сейчас говорим. У нас будет отдельный. Если у нас будет отдельный эфир про пищу, у нас, более того, у нас есть программа, посвященная пище. Пожалуйста, слушайте, по выходным она идет. Если здесь будет тема, как это связано с едой, тоже будем обязательно говорить. Вот. А сейчас устраивать соревнования, что вреднее, мы не будем. Алиханов говорит, что, в принципе, надо вейпы запретить, потому что все вредно. Все вредно, ему не нравится. Плюс тема вот с маркетингом, потому что одно дело, когда человек там думает, как это, да, молодые люди, а я буду курить, потому что это модно. Вот. И им просто вкус табака, например, не нравится. И это отвращает от курения, что прекрасно. А тут хочешь тебе запах баблгам, хочешь тебе запах ванильки, хочешь тебе какой-нибудь ментол, хочешь тебе там все что угодно. Но это же маркетинговая история, что ты как будто бы, а что-то там еще есть. Вот. Но это обманка, а в организм в итоге попадает неприятная и вредная штука. Если не запрещают, значит, это сильное лобби, говорит Нилс. Вопрос исследований, понимаете, все еще в это упирается. То есть то, что было с сигаретами. Раньше курить можно было, вспомните, везде, включая самолет. Везде можно было, в кабинетах можно было курить. Чуть ли не в кабинетах врача можно было курить. Потом пошла кампания за здоровый образ жизни, потому что курение действительно вредило и вредит здоровью. И были исследования на этот счет. И людей призывали. То есть борьба с таким безграничным табакокурением, она шла долгие-долгие годы. Появились, да, электронные какие-то, не электронные, а вот эти вот альтернативные средства доставки табака, по-моему, как-то так это называется. Какие-то вот эти вот полусигареты, полунесигареты, что-то такое. А потом вейпы появились. И проблема возникла в том, что, ну, там же нету вот чего-то там, табака нету. Да, но там такое количество никотина, что там один вейп, это, не знаю, пачка сигарет, видимо. 7373-948, слушаю вас, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Я вот помню, когда они еще появились, тогда еще было модно, каждый курильщик делал свою, как бы, собирал, конструкторы целые были.
Кого?
И кого
собирал? Вы имеете в виду, когда самокрутки делают? Это с сигаретами, вопрос с вейпами. Вот для вас вейпы – это проблема? Может быть, у вас близкие курят, может быть, у вас дети там свои, ну, взрослые. Курение, напоминаем, вредит вашему здоровью. Как вы решаете эту проблему? И поможет ли здесь действительно какой-то тотальный запрет? Другое дело, что мы понимаем, что если запретят вейп, появится что-то другое. Потому что это бесконечная история. Это как парадокс Ахиллеса и черепахи, кто дойдет быстрее. Раньше был табак, а не пыль, которая сейчас. И люди до 90 лет жили, говорит Александр. Выживали самые сильные. А в те времена, когда люди до 90 стали жили, как вы говорите, да, из там, 8 детей примерно 2 выживало. Выживало и доживало хотя бы лет до 10. Понимаете, поэтому не надо, что вот тогда такое ого-го, а сейчас-то не так. Вот. Для взрослых не стоит запрещать. Нужно запретить тотально детям, говорит Антон. Ну, а сколько было таких историй, даже вон в Соединенных Штатах Америки мальчику было 18 лет, вроде взрослый, да, по документам, там 21 год. Взрослый по документам, а не мог остановиться от этих вейпов, и в итоге у него там коллапс легкого произошел. Поэтому в общем, вопросы, конечно, как быстро это можно запретить и будут ли запрещать, он остается открытым. Но за детьми лишний раз, мы про детей, кстати, в своей правде тоже будем говорить, нужно следить.